Вы слушаете Drag Voice. Всем привет! Сегодня мы продолжим знакомиться с различными организациями, которые занимаются снижением вреда, и не только на постсоветском пространстве. Сегодня будет украинский проект Drag Store. Можете представиться, рассказать о себе, чем вы занимаетесь и так далее.
Добрый день. Меня зовут Слава Кушаков. Я представляю организацию, которая называется «Альянс общественного здоровья». Эта организация существует достаточно долго, с 2000 года. И изначально мы занимались ВИЧ-инфекцией, ВИДом. Из-за того, что ВИЧ в Украине в основном был связан с инъекционным потреблением наркотиков, у нас, в принципе, значительная часть наших программ касалась именно этой популяции и касалась снижения вреда, упомянули, собственно говоря. Вот. И мы запускали и расширяли в свое время программы для инъекционных потребителей, программы распространения стерильных шприц и игл, программы заместительной терапии. Как бы вот этим мы занимаемся очень и очень давно. Что касается рекреационного употребления наркотиков, то это сравнительно недавняя наша сфера деятельности. Мы где-то в 2018 году стали разрабатывать программы для рекреационных потребителей. И, собственно, проект Drug Store – это один из проектов, который направлен именно на эту аудиторию. Организация довольно большая. Мы внедряем проекты, которые финансируются Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ, туберкулезом и малярией, американским правительством. То есть у нас довольно массивный годовой оборот, годовой бюджет, но программы, которые касаются того, о чем мы сегодня говорим, достаточно скромную часть в нашем бюджете занимают. Ну, по большому счету, немногие доноры готовы финансировать такую деятельность.
Хорошо, тогда чуть больше поговорим про именно ваш проект Drug Store. Чем он занимается? Сможете рассказать в двух словах?
Да, здравствуйте. Меня зовут Галя Сергеенко. Я менеджер программ Альянса общественного здоровья и как раз одна из программ, которых я координирую, это Drug Store. У нас Drug Store состоит из двух частей. Это онлайн-часть и часть в поле. Онлайн-часть у нас есть веб-сайт, мы есть во всех социальных сетях, активно их развиваем. Веб-сайт с информацией о сексуальном здоровье, психическом здоровье, о снижении вреда от рекреационных наркотиков. Также у нас есть онлайн-консультации врачей, психологов и специалистов по психоактивным веществам. У нас есть приложение, как две точки входа к этим же специалистам. Мы разработали Telegram-бот по передозировкам. У нас также есть SoundCloud, у нас есть YouTube-канал. В общем, у нас есть всевозможные... Мы пытаемся использовать все социальные сети для привлечения внимания как можно большего количества аудитории. Вторая часть нашей работы — это работа на фестивалях электронной музыки, на рейвах. Наш первый фестиваль уже состоялся в 2018 году. Это один из самых известных сейчас фестивалей Украины Brave Factory. Вот. Также в последующем мы были практически на всех самых крупных фестивалях Украины. Там мы что делаем? Мы обычно раздаем всякие штуки бесплатно полезные. Презервативы, лубриканты, тестируем на ВИЧ, гепатиты, сифилис с быстрыми тестами. У нас также есть, мы раздаем стикеры, всякие мерч, которые нашего проекта. Также мы раздаем калориметрические тесты для проверки психоактивных веществ. В прошлом году мы еще хотели начать программу трипситинга, но из-за карантина, к сожалению, не смогли этого сделать. И вот как раз в этом году стартовала еще одна часть нашей программы на фестивалях. Это как раз трипситинг. Команда профессиональных психологов. Мы работаем на фестивалях, оказываем людям психологическую помощь, возможно, медикаментозную, если это необходимо.
А можете побольше рассказать про фестивали и как проходит ваша работа там? Допустим, у нас в России очень сложно попасть организациям снижения вреда на фестивале. Их боятся организаторы, боятся, что это будет как-то связано с наркотиками, ну, логично, и боятся привлекать внимание правоохранительных органов. Как у вас это все происходит? Нет ли таких вот страхов, ну, не у вас, а у организаторов и так далее?
Да, я прекрасно понимаю, когда вначале я лично разговариваю обычно с каждыми организаторами, со всеми, то я буквально убеждала о нужности, о важности программы, о важности помощи людям, что это ни в коем случае не является какой-то провокацией для полиции. И в итоге все же на первый фестиваль было сложно попасть. Но следом, наоборот, сами фестивали, сейчас организаторы вечеринок обращаются к нам с просьбой о том, чтобы мы поприсутствовали на фестивалях, потому что мы делаем очень много полезной работы, особенно в питтинге, да, если это касается, то действительно помогаем людям. Кстати, очень любят с нами работать всевозможное количество волонтеров на фестивалях. Не потому, что мы за волонтерство предоставляем им бесплатный билет на фестиваль, а потому что в процессе они получают очень много приятных комментариев от посетителей фестивалей. Насколько мы делаем полезную работу, насколько мы классные, насколько мы нужны и насколько это круто и продвинуто в наше время, что это такое возможно вообще в Украине на постсоветском пространстве.
Ну, я добавлю, Галина еще много инвестировала в концепцию дизайна, визуальную концепцию того, что мы делаем. Ну, очень много пришлось продумывать это таким образом, чтобы было привлекательно как для целевой аудитории, соответственно, и для организаторов фестивалей. Да, трудно еще попасть из-за того, что организации не модные, совсем не вписывающиеся в контекст, и поэтому там им не место, потому что они будут портить общую картину.
Ну, вообще, да, спасибо за хорошее дополнение. Я действительно, мы всячески нигде в наших соцсетях Drugstore мы не говорим о том, что мы часть Альянса общественного здоровья. Мы пытаемся убрать, во-первых, старую политику запугивания, да, по отношению к психоактивным веществам. Мы стараемся выглядеть современно, мы хотим вписываться, в контекст. Допустим, я не знаю, как у вас, но я думаю, что не менее трепетно организаторы фестиваля относятся к пространству самого фестиваля. У нас всегда это очень артовые, яркие пространства, да. Допустим, даже если это все равно какие-то рейвы на заводах, все равно это какие-то визуалы, это визуальные шоу, какие-то яркие штуки, да, и мы всегда стараемся выглядеть в контексте мероприятия, чтобы там у нас не висело вот такими буквами «Альянс общественного здоровья», какие-то там страшные плакаты и тому подобные вещи, то есть мы всегда яркие, красивые, интересные, веселые в контексте, и люди очень любят нас в таком пространстве.
Каково отношение государства к вашей деятельности в целом?
На самом деле на фестивалях, да, если говорить о полиции, нас не видят. Нас не видят угрозы, да, и никакого подтверждения, да. Я думаю, что у полиции, в принципе, с организаторами свои отношения, в плане того, что организаторы всегда официально договариваются о месте проведения, да, там, времени, тому подобных вещах, поэтому правоохранительные органы в курсе. Ну и, в принципе, на своей локации мы на самом деле не делаем ничего противозаконного, да, у нас мы рассказываем о последствиях, да, мы там тестируем на ВИЧ, то есть мы раздаем какие-то штуки полезные, и поэтому вопросов мы не вызываем. Но у нас есть еще параллельно, мы ведем диалог с полицией на другом уровне, да, мы хотим расширить, увеличить нашу программу. Вот здесь у полиции немного другое видение, да, нежели у нас. Может быть, больше скажет как раз коллега мой Слава.
Ну, мы с государством сотрудничаем давно и тесно, и, в принципе, роль неправительственного сектора, скажем, в борьбе с ВИЧ-инфекцией в Украине, она достаточно признана государством. Мы тесно и плодотворно сотрудничаем, делаем все вместе. В отношении фестивалей, тут у государства нет повестки дня особенной. То есть, нет таких государственных программ, которые бы что-то пытались сделать вообще с ночной жизнью в Украине. Поэтому, тут у нас, мы не попадаем в их поле зрения в этом плане. В поле зрения полиции мы стараемся не попадать. Вот, и, полиция не так прогрессивна, как, скажем, структуры, которые занимаются здравоохранением, и достаточно инертно с точки зрения отношения к наркотикам и вообще своей роли в наркополитике. Поэтому пока что нам немногого удалось добиться от полиции в плане более лояльного отношения и к потребителям, и в плане изменений законодательства, которые так необходимы, законодательство, которое регламентирует дозировки психоактивных веществ, которые влекут за собой криминальную ответственность. Вот это хороший пример. Мы соответствующий закон уже обсуждаем, последние лет 5 как минимум, и в итоге эти обсуждения ни к чему хорошему не приводят. Даже временами есть опасность более ухудшения, более жесткие меры и так далее. Вот. Если говорить о проверке веществ психоактивных, это очень значимая часть снижения вреда касательно рекреационного употребления наркотиков. Пока что мы не можем принимать образцы от населения и самостоятельно их подвергать анализу, какому бы то ни было. Хотя мы очень хотим, и у нас даже есть соответствующее оборудование, но с правоохранительными органами мы пока что этого вопроса не решили.
То есть у вас государство не то что не мешает, но в каком-то мере даже пытается сотрудничать с вами, да, в отличие от России, где в последнее время вновь начались гонения на ВИЧ-сервисные организации. Буквально недавно несколько организаций признали иностранными агентами, что ставит клеймо на наши организации, правильно?
Есть, конечно, политические силы, которые пытаются реплицировать российский опыт в этом плане, и законодательство, касающееся иностранных агентов, тоже у нас такая угроза была в какой-то момент, но пока что этого не произошло, поэтому у нас в этом плане ситуация полегче. Что касается правоохранительных органов, то это как раз та структура, которая почему-то, мне кажется, все-таки как-то теснее связана, генетически с российскими правоохранительными органами, и поэтому они очень по идеологии близки, поэтому нам тяжело их сдвинуть немного в направлении либерализации, декриминализации. Но у нас процессы евроинтеграции к этому полицию тоже ставки. Но экспертные кадры у нас в полиции не очень меняются на уровне руководства, и поэтому трудно эти изменения действительно реализовать.
А какая в целом наркополитика у вас сейчас реализуется в государстве?
Хороший вопрос. Она смягчилась по сравнению с десятилетним каким-то прошлым, но неофициально. То есть, я так понимаю, просто правоохранительным органам есть чем заниматься, может быть, другими какими-то вопросами, и потребителей, возможно, не так сегодня угнетают, как это было раньше. Но де юре официально ничего не поменялось. Я говорил о том, что дозировки остались прежними, и, в принципе, возможности у правоохранительных органов издеваться над рядовым потребителем наркотиков такие же, как и раньше.
Ну, я немного добавлю, что все-таки, на мой взгляд, сейчас может быть какой-то переломный момент. То есть мы пойдем либо в сторону все-таки какой-то декриминализации, либо мы пойдем в совсем другую сторону, да, в каким-то, я не знаю, в общем, в обратную сторону, регрессируем, наверное, потому что, допустим, ну, если вы знаете, может, слышали, у нас есть такой в Киеве район Подол, в котором он такой, там есть арт-дистрикт, там расположено много современных таких клубов интересных, арт-пространств. Так вот, на этот, конкретно на это место, в этом месте неоднократно останавливались люди, были избиения, незаконные обыски, то есть и находили вещества, и не находили вещества. Ну, в общем, полномочия полиция превышала неоднократно. И ну, были, у нас даже были митинги по этому поводу, и собиралась именно молодежь, вот такая артовая молодежь под одним из полицейских управлений, как раз по поводу вот этих, митинговала по поводу вот этих рейдов, избиений и правонарушений по отношению к потребителям и вообще к молодежи на Подоле. Так что в какую сторону двинется и как на самом деле выглядит наркополитика? И вот вообще, на мой взгляд, сейчас момент такой переломный.
Ну вот мы сейчас еще все следим по поводу легализации медицинского каннабиса у вас в Украине. Расскажите поподробнее, как у вас что там двигается, в какую сторону?
Если честно, я, например, за этим процессом перестала следить, потому что я вижу, как там что-то выдвигает и сразу отклоняют. И вот вроде как вот осталось совсем немного, но я могу просто путать. Мне кажется, что я несколько дней назад видела о том, что законопроект отклонен. Ну, там, по-моему, небольшая разница в голосовании была, но все же его не приняли. То есть, хотя все вокруг, мне кажется, уже праздновали, ну вот, уже до всех дошло, вот уже все поняли, что вот хотя бы с этого мы можем начать. Но, видимо, не судьба пока что. Еще какое-то время мы покачаемся, надеюсь, в правильную сторону.
Я так понимаю, это вопрос не только идеологический, но и коммерческий. И есть определенные круги, как бы экономические, политические, которые поставили целью легализацию медицинского каннабиса и в этом направлении работают. То есть там работа идет, и она, ну, скорее всего, увенчается успехом рано или поздно. Медицинский...
Будем надеяться, я бы сказала. Потому что мне кажется, что в наших странах и вообще в мире... Чем дальше, тем больше, может быть, вообще совершенно непредсказуемых происшествий.
Ну, мы в России в любом случае ждем, потому что чем больше постсоветских стран будут декриминализировать и разрешать медицинскую, допустим, марихуану, возможно, и у нас что-то повернется. Но вера в это, конечно, у нас намного меньше, чем у вас. Так, расскажите вообще про какие проекты есть помимо Drugstore в вашей организации? Чем вы еще занимаетесь вот, в плане ВИЧ-сектора?
Ну, если говорить об альянсе общественного здоровья, то проектов много. Ну, у нас, получается, довольно большие гранты мы получаем от разных структур, я их упоминал. И занимаемся, кроме ВИЧ, еще туберкулезом, занимаемся гепатитами вирусными и еще кое-какими вещами. В последнее время, понятно, и ковидом тоже занимаемся. В принципе, программ много. Ну, много программ традиционно касались снижения вреда. Это программы распространения стерильных шприцев. Это программы заместительной терапии с применением метадона, бупринорфина. Мы и внедряем эти программы, и проводим исследования, которые ну, рассматривают эффективность таких программ и помогают нам как бы, добиваться расширения таких программ, передачи их государственным структурам. Многие из этих программ на сегодняшний день внедряются государственными структурами. Кроме этого, есть программы, которые связаны с выявлением ВИЧ-инфекции, в основном в так называемых ключевых популяциях с точки зрения ВИЧ, это потребители инъекционных наркотиков в первую очередь, люди, которые вовлечены в секс-бизнес или секс-работники, мужчины, которые имеют сексуальные контакты с мужчинами, заключенные. Вот это основные группы, с которыми традиционно мы работаем по выявлению ВИЧ. Мы внедряем различные технологии выявления ВИЧ-инфекции, инновационные технологии Outreach, это и онлайн-Outreach, и Outreach в социальных сетях, и мобильный аутрич и так далее и тому подобное. То есть мы даже сейчас уже начинаем искусственный интеллект потихоньку задействовать для того, чтобы определять, с кем именно работать, чтобы выявлять новые случаи ВИЧ-инфекции. Вот. Ну, это программы довольно масштабные и довольно инновационные. Снова-таки мы их сопровождаем исследованиями и делаем то, что подтверждает свою эффективность. Внедряем это более широко на практике. Потом передаем государственным структурам, если есть кто-то, кто готов это взять на себя. Ну, с туберкулезом тоже мы поставляем оборудование, обучаем персонал, поддерживаем программы социально-психологического сопровождения пациентов и так далее и тому подобное. То есть, ну, довольно много всего с наркотиками связано именно программа снижения вреда, которые традиционно вышли из задач, связанных с ВИЧ-инфекцией, но потом расширились и обрели самодостаточность определенную и так далее. Кстати, программы снижения вреда среди рекреационных потребителей наркотиков с ВИЧ-инфекцией напрямую так как бы очевидно не связаны, хотя есть определенные риски, связанные с влиянием психоактивных веществ на сексуальное поведение. И мы в том числе, скажем, запустили не так давно программу для людей, которые употребляют психоактивные вещества в сексуальных контекстах. То, что известно в Европе под названием химсекс, а в Штатах party and play, у нас тоже присутствует, хотя это в основном практика не инъекционная, и вещества как бы немного другие, но тем не менее есть и мефедрон, и альфа-ПВП, как бы люди это все употребляют, и мы сейчас, не так давно запустили программу, во-первых, которая позволяет привлечь этих людей, людей, которые практикуют химсекс, и предложить им какие-то услуги, предложить им консультации, предложить им наборы снижения вреда. Мы сделали набор, который называется Party Box, и который включает в себя, собственно, то, что мы раздаем и на фестивалях. Это презервативы, лубриканты, калориметрические тесты для проверки психоактивных веществ, и всякие там красивые штучки, которые позволяют людям поднять настроение и получать удовольствие от сотрудничества с нами.
А как вас находят участники или вы находите участников? Вы рассказали про аутричи, веб-аутрич, мобильный и так далее. Вот, можете поподробнее рассказать, как это происходит, в том числе вот. Drag Story, я понимаю, это в основном фестивали, они сами к вам приходят, скорее всего, но у вас там тоже есть консультации, насколько я знаю. Тесты тоже вы на ВИЧ делаете в рамках Drag Story.
У нас есть веб-сайт, над которым мы довольно долго работали. Мы несколько версий сделали, пытаясь улучшить его удобство эксплуатации для пользователя, как бы сделать его более привлекательным. Веб-сайт, в принципе, как бы основная задача – это выйти на людей, которых интересуют дикий секс, и предложить им объективную информацию, которая позволит получать удовольствие, избегая при этом тех негативных моментов, которые часто могут быть сопряжены с этим делом. Вот. И получается, что мы скромные довольно инвестиции делали в рекламу, но благодаря продуманной стратегии, да, как бы рекламной. То есть мы все-таки добились довольно большой аудитории. Веб-сайт посетило буквально там за пару лет, да, чуть ли не 500 000 человек. Я сейчас точно не помню эти цифры. Вот. Но это нам позволяет добиться, ну, узнаваемости определенной в среди экспериментирующей молодежи.
То есть, на самом деле, да, я немного добавлю, да, вопрос даже не в веб-сайте, мы используем, да, все социальные сети, мы задействуем SoundCloud, мы пытаемся, мы ведем там диалоги с диджеями, вообще нашу продукцию хотят получить. Всем интересны тесты, всем интересны реагенты, всем интересны какие-то, ну, мы делаем тоже прикольные штуки. На самом деле, мы, если что касаемо, допустим, онлайн-консультаций психологов и врачей, мы пользуемся услугами действительно SEO-специалистов, которые делают нам рекламу в Гугле, рекламу нашего приложения, и сейчас у нас, ну, как бы на самом деле операторы практически не справляются, да, там, с обращениями, не всегда справляются с количеством обращений клиентов. Если мы говорим, ну, как бы о клиентах именно Drugstore, да, то это и сарафанное радио, и Инстаграм. Мы, опять же, с фестивалями сотрудничаем, делаем всевозможные розыгрыши, чтобы ребята обратили на нас внимание. Ну, плюс действительно красивый, привлекательный продукт. То есть мне кажется, что не во всех как раз социальных некоммерческих организациях действительно обращают внимание на маркетинг. А это очень важная составляющая, тем более для такой целевой аудитории, с которой мы работаем.
Так, а вот в Drugstore вы неоднократно упоминаете SoundCloud, вы делаете подкаст, правильно? Или он у вас там DJ Set, правильно, насколько я понимаю?
Да, да, да. Ну, я думаю, что музыкальные подкасты. Да. Мы обращаемся к нашим ребятам, диджеям, украинским, киевским, и просим их написать для нас музыку. Вот. Мы делаем это на бесплатной основе. Да. Это для ребят какая-то узнаваемость, потому что у нас есть уже своя аудитория, да, довольно постоянная, не маленькая. Поэтому ребята с удовольствием пишут для нас музыку. И ребята пишут хорошую музыку, читатели, слушатели довольны.
Это круто. Я, наверное, спросил все, что хотел. Если у вас есть что добавить, то пожалуйста.
Ну, я, может быть, бы у вас начать был вопрос по поводу того, да, допустим, как у нас относятся организаторы фестивалей там, и полиция, почему в России это невозможно. Я знаю, что в России есть организации подобные, даже делают у вас калориметрические тесты. Мне попадались.
Насколько я знаю, тесты у нас запрещены, поскольку там есть производные. Ну, в общем, там запрещены сейчас тесты, к сожалению, невозможно делать по закону.
Значит, я видела, да, что, наверное, у вас их делали. Но я к тому, что можно, да, проситься на фестивале, хотя бы информацию о потреблении, да, о снижении вреда, рассказывать, ну, показывать организаторам, если это приведение в диалоге, вернее, да, приведение диалога с полицией говорит о том, что, ну, как бы это практики, доказанные годами, да, уже давно никто не пугает, наоборот, мы больше людей образовываем, рассказываем людям о рисках, да, и люди больше отказываются от потребления веществ, чем когда мы настойчиво там их пугаем, рассказываем страшилки и тому подобные вещи, да, все-таки пытаться хотя бы рассказывать людям, образовывать их, люди очень за это благодарны и прям требуют информации, потому что очень большое количество людей подходит к нам на фестивале, даже просто поговорить, спросить о чем-то, да, что это тоже очень полезно, даже если в принципе нету теста, хотя бы вот информация, важная вещь. Угу. Больше, наверное, мне нечего добавить, если слова еще есть.
Да, ну я просто хотел пожелать удачи коллегам и российским коллегам, которые в нелегкой ситуации работают. Получается, что, ну, жесткость российской наркополитики, она как бы подстегивает и организации становиться жестче. И, ну, как бы получается, втягивает их в такие, ну, немножко, ну, сложные отношения, да, которые сложнее, чем они могли бы быть, поэтому, ну, я желаю, чтобы все-таки поскорее наладилось, желаю успехов ребятам и, ну, и стойкости какой-то, чтобы они не отчаивались и, ну, оставались позитивными. Спасибо.
Спасибо вам за интересный разговор. Это было очень познавательно знать о том, что происходит у вас. Спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам.
С вами был Drag Voice. Оставляйте свои комментарии и оценивайте наш подкаст. Всем пока.